Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 33 по 36 стих. Иудеи не были согласны с этими словами Иисуса Христа. Они говорили ему: «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Но это было не так. Они прежде были рабами в Вавилонском плену, а в то время находились под игом Рима. Иудеи ценили свободу и считали ее правом каждого иудея. В законе говорилось, что никакой иудей, каким бы бедным он ни был, не должен опускаться до положения раба. В книге Левит, 25 глава с 39 по 43 стих, написано: «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего». Довольно часто вспыхивали иудейские восстания под руководством какого-нибудь предводителя, который утверждал, что иудеи не могут подчиняться земным царям, ибо Бог есть их единственный царь. Историк Иосиф Флавий писал о последователях Иуды Галилеянина, который возглавил восстание против римлян. «У них нерушимая привязанность к свободе. И они уверяют, что только Бог может быть их единственным вождем и Господом». Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 18 раздел, 1 и 6 пункты. Когда иудеи сказали Иисусу Христу, что не были рабами никому никогда, этим они объявили один из основных пунктов их жизненного устава. И даже если они бывали время от времени в подчинении у других народов, то и в этом подчинении они сохраняли независимость духа, которая означала, что хотя они рабы внешне, телесно, но не рабы внутренне, духовно. Малейший намек иудею на то, что он раб, всегда рассматривался как очень большое оскорбление. Но здесь Господь Иисус говорит о другом виде рабства. «Всякий, делающий грех, есть раб греха». И Сократ говорил: «Как можете вы называть кого-то свободным, когда грех правит им?» Что же такое грех? «Грех – это отступление от Бога», – говорил Тихон Задонский, «живого и животворящего. Это измена и нарушение обещания, данного Богу при крещении. Это разорение святого, праведного и вечного Божьего закона. Сопротивление святой и благой воле благого Бога. Это оскорбление вечной и бесконечной Божией правды. Оскорбление великого, бесконечного, неизреченного, страшного, святого, благого и вечного Бога, перед которым благоговеют души, любящие его, и святые ангелы. Грех Адама был не только его личным грехом. В Адаме находилось все человечество, еще от него не родившееся, и грех Адама заразил и повредил собою всякого человека, рождающегося в мир. Таким образом, все люди в силу своего рождения от Адама оказались грешниками. Библия говорит: «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Апостол Павел пишет: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Послание Римлянам, 7 глава, 19-20 стихи. «не я». В этих двух словах звучит отчаяние, безнадежность и безысходность. Все существо в Павле возмущалось, негодовало, что он, желающий делать доброе, делает злое. Он ведь хотел исполнять волю Божию. Он ненавидел злое, противился ему и все-таки думал и делал то, чего он не хотел. Чуждая ему власть побуждала его к этому. «Не я». В этом заключается трагедия нашего 21 века, в котором живет и трудится столько умных людей. Но живущий во мне – грех. Значит, грех не является властью, живущей вне нас, но властью, которая вселилась и живет в нас. Эта власть господствует над нашим «я» и управляет им. До своего обращения Павел этого не знал. Только тогда, когда Христос стал с ним говорить, Павел это ясно понял. Мы, люди, не являемся господами над собою. Мы не свободны, чтобы решиться на правильный поступок. И еще менее свободны осуществить правильное решение. Чуждая нам власть поселилась в нас и оказывает свое жуткое влияние на нас. Ни у одного человека при его рождении не спрашивают, готов ли он дать согласие этой чуждой власти влиять на него. Она просто поселилась в нем и господствует. Наше положение кажется безнадежным. Та власть, которая производит такое насилие в каждом человеке, не умирает и тогда, когда мы решаемся идти за Христом. Она хотела бы продолжать властвовать над нами. Ее тревожит, что в нас завелась какая-то новая власть, которая ей оказывает сопротивление. Такого сопротивления она еще не испытывала. Мрачные силы уже не в состоянии производить над нами неограниченное насилие, но время от времени эти мрачные силы будут опять переходить в наступление, чтобы разрушить то, что Христос успел создать в нас. Эта трагедия превращается в катастрофу, если человечество не признает господство того, кто один может вырвать власть у этих демонических сил. Это Иисус Христос. С Ним мы можем победить. Человек, который грешит, не живет так, как ему угодно. Он живет так, как греху угодно, ибо он раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Сын – постоянный житель дома, а раба могут удалить в любой момент. Христос как бы говорит иудеям: «Вы мыслите о себе, что вы сыны в Доме Божием, и никто не выселит вас из него. Но берегитесь, потому что своим поведением вы делаете себя рабами, а рабы могут быть удалены от присутствия хозяина в любой момент». Очень опасно злоупотреблять милостью Бога. Но именно это и делали иудеи. Этими словами Господь предупреждает не только иудеев, но и всех нас, христиан. Апостол Павел, движимый Духом Святым, в послании к римлянам, 6 глава с 12 по 23 стих, пишет: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех – есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно, говорит Иисус Христос. Будем же всегда верными сынами и дочерьми в доме Божием, да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 37 по 41 стих. Для иудеев Авраам был одной из основных личностей, и они считали себя абсолютно в правильных отношениях с Богом лишь потому, что были потомками Авраама. Обращаясь к народу израильскому, псалмопевец говорит: «Вы – семя Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он – Господь Бог наш, по всей земле суды его». Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму. Псалом 104, стихи 6 по 9. И через пророка Исаию Бог говорил: «Ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя». Будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев. Книга пророка Исаии, 41 глава, с 8 по 14 стих. Преданность, которую иудеи имели к Аврааму, была вполне законной. Авраам является одной из величайших личностей в религиозной истории человечества, но выводы, которые они делали из величия Авраама, были ошибочные. Иудеи полагали, что Авраам обрел у Бога достоинство своей праведностью, и этого достоинства достаточно не только для него самого, но и для всех его потомков. Они считали, что его праведность была столь велика, что от ее богатства могли питаться все его потомки, и верили, что его кредит у Бога так велик, что они могут пользоваться им всегда и не истощат его. Иустин Мученик в беседе с Трифо, иудеем, об иудаизме услышал такие слова: Вечное царство будет дано тем, кто являются семенем Авраама по плоти, даже если они были грешниками, неверующими и противниками Бога. Иустин Мученик, диалог с Трифо, страница 140. Иудеи буквально верили, что они безопасны и будут иметь спасение, потому что они потомки Авраама. Такое понятие иудеев иногда находит отражение и в современной жизни людей. Во-первых, некоторые стараются строить жизнь на основе родословия или имени. Например, кто-то из их семьи в определенное время нес большое служение в церкви или государстве, и с тех пор их потомки считают себя вправе рассчитывать на определенный почет и привилегию. Но великое имя не должно служить оправданием небогоугодной жизни и безделья. Напротив, оно должно быть стимулом, побудительной причиной для подражания или следования доброму примеру в богоугодных делах и поступках. Во-вторых, некоторые строят свою жизнь на истории и традиции. Есть церкви, ставящие себя незаслуженно высоко только потому, что в какое-то время они несли великое служение. Есть церкви и группа верующих, живущие духовным капиталом прошлого. Но если капитал будет только потребляться и не будет пополняться, то придет день, когда он иссякнет. Ни человек, ни церковь, ни народ не могут долго жить достижениями прошлого. Но это делали иудеи и делают многие люди наших дней, тогда как Слово Божие призывает нас, забывая заднее и простираясь вперед, послание Филиппийцам 3 глава 13 стих, стремиться к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам 3 глава 14 стих. Возрастать в познании Бога. Послание Колоссянам 1 глава 10 стих. И во всех христианских добродетелях. В-третьих, многие люди верят, что они в безопасности и будут спасены, потому что являются прихожанами или членами какой-то определенной церкви, независимо от их личной веры в Иисуса Христа и нравственной жизни. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих. Касаясь же вопроса нравственной жизни, Слово Божие говорит: «Живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Послание Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание Ефесянам, 4 глава, с 27 по 32 стих. В-четвертых, Иисус Христос сказал иудеям, что истинным потомком Авраама является тот, кто делает дела Авраамовы. Об этом возвещал и Иоанн Креститель. Он говорил: «Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить о себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Луки, 3 глава, 8-9 стихи. И апостол Павел считал, что не плоть и кровь делают человека потомком Авраама, а вера в Иисуса Христа, моральные качества и духовная чистота. Послание Галатам, 3 глава, 6-10 стих. О каких же делах Авраама говорил Христос иудеям? В книге «Бытие», 18 глава, с 1 по 8 стих, написаны слова: «И явился ему, Аврааму, Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его и взял масло и молока и теленка приготовленного – и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Приводя на память иудеям это событие, Господь Иисус этим самым показывает иудеям, что Он есть посланник Божий и говорит то, что видел у Отца Своего. Иисус Христос принес людям не свое мнение, а слово пославшего Его Отца. Люди могут говорить истину так, как они ее видят. И Иисус Христос же говорит истину так, как ее видит Бог. Будем всегда внимать словам Господа Иисуса и исполнять их. В-пятых, что же говорит Слово Божие об истинных детях Авраама? Апостол Павел пишет: «Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность». Когда вменилось? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Послание Римлянам, 4 глава, с 9 по 12 стих. «Верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: „В тебе благословятся все народы“». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Послание Галатам, 3 глава, с 7 по 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. «Будем же верными детьми Божиими, достойными своего призвания, да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 41 по 45 стихи. Иисус Христос только что сказал иудеям, что своим поведением в отношении к Нему они ясно показали, что они не дети Авраама. В ответ они сказали, что не только Авраам, но и Бог есть их Отец. В Ветхом Завете неоднократно говорится о том, что Бог есть Отец израильского народа. Бог повелел Моисею сказать фараону: «Так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего». Книга Исход, 4 глава, 22-23 стихи. Когда израильтяне грешили, Моисей обращался к ним со словами: «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Книга Второзакония, 32 глава, 6 стих. Пророк Исаия говорит: «Только ты, отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, отец наш, от века имя твое, искупитель наш». Книга пророка Исаии, 63 глава, 16 стих. «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой». Книга пророка Исаии, 64 глава, 8-9 стихи. И пророк Малахия говорит: «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» Книга пророка Малахии, 2 глава, 10 стих. На основании этих слов иудеи имели притязание на то, что Бог – их Отец. Но Господь Иисус не признал соответствующим истине такое их заявление. Он сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня». Они же смотрели на Него, как на иноплеменника, и не понимали слов Его, потому что были чужды Богу и Иисусу Христу, им посланному. «Мы не от любодеяния рождены», — сказали иудеи. В Ветхом Завете одно из прекраснейших описаний израильского народа называет его «невестой Бога». Книга «Песнь песней», 4 глава, 9-10 стихи. По этой причине, когда Израиль отходил от Бога, о нем говорили, что его неверность была духовным прелюбодеянием. И когда израильтяне были неверны Богу, он говорил о них, что они дети блуда. Книга пророка Осии, 2 глава, 4 стих. Поэтому, когда иудеи сказали Иисусу Христу, что они не дети любодеяния, они имели в виду, что не идолопоклонники, но всегда были и в настоящее время поклоняются живому и истинному Богу. Господь Иисус ответил иудеям, что их притязания ложны, что если бы Бог действительно был их отцом, они бы любили Его, Христа, и были бы рады Ему. Здесь снова видна основная мысль четвертого Евангелия. Человек испытывается его отношением к Господу Иисусу Христу. Вопрос «За кого почитают меня люди?» Христос ставит людям в течение всех веков истории христианства. В результате история сохранила множество превратных ответов, что подтверждает истинность пророчества, сказанного о Христе Симеоном Богоприимцем. «Се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Евангелие от Луки, 2 глава, 34 стих. Жизнь Господа Иисуса была жизнью любви к Богу и людям. Его любовь к Отцу доказана Его безоговорочным Ему послушанием и Его любовь к людям – голгофской жертвой. Иисус Христос есть единственная на земле личность, через которую Бог находит нас, и мы находим Бога. И Он есть пробный камень, которым испытывается каждый человек. Христос говорит, «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Если человек будет слушать только то, что он хочет слышать, и если он будет достаточно долго прислушиваться только к собственным желаниям, а также к худым влияниям, он окончательно лишится способности прислушиваться к голосу Бога и воспринимать его. После всего сказанного, когда стало ясно, что иудеи не дети Божии по духу, Иисус Христос указал на истинную причину их глухоты и непонимания. Он прямо и решительно сказал иудеям: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». И указал на две характерные черты его. Во-первых, дьявол есть человекоубийца. Каин был первым убийцей по вдохновению дьявола. Господь Иисус знал это и знал о том, что дьявол соблазнил первых людей, что через него грех вошел в мир, а грехом вошла смерть. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Не будь этого искушения, не было бы греха, а если бы не было греха, не было бы и смерти. И потому дьявол есть убийца всего рода человеческого. Но и без этих древних повествований хорошо известно, что Господь Иисус приводит людей к жизни, а дьявол – к смерти. Дьявол убивает добро, ненависть, честь, красоту, все то, что делает жизнь прекрасной. Он убивает душевный покой, счастье и даже любовь. В то время иудеи уже планировали убийство Иисуса Христа. Они приняли сторону дьявола и поступали в его духе. Сатана вложил в головы наших далеких предков идею, что они могут стать как боги, могут строить все по-своему, как если бы они сотворили сами себя, что человек может быть сам себе хозяином и может изобрести для себя какого-то рода счастье в отрыве от Бога и независимо от Него. Из-за этой-то безнадежной попытки произошло почти все то, что определило характер человеческой истории. Деньги и нищета, тщеславие и войны, насилие и классы, империи и рабство, долгой и ужасной истории человека, пытающегося найти секрет счастья, минуя Бога. Искуситель приходит к нам через самые затаенные наши мысли и желания. Его нападение начинается в нашем собственном уме. Правда, это может быть таким реальным, что мы почти видим дьявола. И до сего дня можно видеть чернильное пятно на стене комнаты Мартина Лютера в замке Вартбург в Германии. Оно осталось от чернильницы, которую Лютер бросил в искушавшего его дьявола. Но сила дьявола в том и заключается, что он нападает изнутри и взламывает наше сопротивление. Он находит союзников и свое окружение в наших скрытых мыслях и желаниях. Во-вторых, дьявол – великий лжец. Он посвятил себя обману людей. Дьявол, пишет Билли Грэм в книге «Мир с Богом», существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с дарами бесконечной ложной изобретательности. Мы забываем, что дьявол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божиим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своими божественными дарами для своих собственных целей вместо Божиих. Его аргументы блестящи, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Могущественный противник Бога – не скачущее существо с рогами, а величественный князь с большой силой и блестящим умом, способный использовать всякую возможность, чтобы проявить себя, умеющий повернуть любое положение в свою сторону. Всякая ложь приходит по его внушению, и она исполняет угодное ему дело. Ложь всегда ненавидит истину и ищет погубить ее. Столкновение Иисуса Христа с иудеями было фактом столкновения лжи с истиной, и ложь, как это и свойственно ей, пыталась погубить истину. Господь Иисус обвинил иудеев в том, что они дети дьявола, потому что их мысли были направлены на уничтожение добра и сохранение зла. Всякий, кто пытается уничтожить истину, делает дело дьявола. Библия говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. «Не давайте места дьяволу». Послание Ефесянам, 4 глава, 27 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолевши устоять». «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Послание Ефесянам, 6 глава, с 11 по 17 стих.